У нас, у христиан, нередко бывают цели, которые мы, ну, они у нас такие не очень Божьи, они со стороны приходят. Ну, например, нужно найти работу. Ну, понятно, работать надо, Господь сказал, чтобы мы трудились. Ну, вот мы ради этой цели все строим и думаем, ну, вот я закончу, найду работу, устроюсь на работу, начну нормально зарабатывать, вот и я тогда-то заживу. Будет у меня жизнь. Вот, и какое-то время мы даже не замечаем, мы видим, что вот эта цель у нас все захватывает, поглощает. Ну вот, например, Нина Сергеевна, надо через границу проехать. Она нередко у нас тут задерживается, и миграционку надо бывает. А там же на границе спрашивают, где ваша миграционка? Какая цель? И мы молимся за Нину Сергеевну. Чтобы Нина Сергеевна проехала через границу. Это образ просто. Короткий образ, но вот есть цель, и вот она проехала. Аллилуйя! Что дальше? А что дальше? И вот есть же масштаб большой, есть масштаб целой церкви. Вот в советское время мы очень молились, чтобы Господь дал свободу народу Божьему. И за эту свободу боролись. Ради этой свободы стояли, к этому стремились, издавали книжки подпольно, вот, что-то еще такое делали, молодежь воспитывали, детей собирали, свобода наступила, вот, появилась новая, хорошая, прекрасная цель. Давайте соберем урожай для Господа. И это было прекрасное время, мы его собирали, урожай. Ну, урожай собрали. И вот такое впечатление, что сейчас наступило время безвремени. У нас есть еще задачи у тех, кто приехал в Москву и хотят здесь устроиться. У них есть еще задачи, и они, может быть, пробьются над этой задачей, ну, может быть, год, два, три, может быть, пять, кто-то десять, устроится, дом построит, квартиру купит там или что-то, и заживем. А что дальше? Вот мы собрали церковь, вот к нам приходит какое-то определенное количество друзей сюда. У нас есть воскресная школа, у нас есть молодежь, у нас есть неплохой ремонт, только на стенку не смотреть. Вот, значит, все у нас есть более-менее. А что дальше? И вот задаешься этим вопросом, что дальше? Вот бывает кризис возраста. Дети выросли, переженили, их замуж выдали, и в это время у многих бывают разводы. Потому что скучно. Ну, женщины начинают ехать на дачу, хотя можно все пойти купить в магазине, все в принципе есть. Ну, надо же себя чем-то занять. Мужчины начинают ходить на рыбалку, что-нибудь еще такого же рода делать. Надо же чем-то себе занять. Без времени. Потому что дела закончены. Основные проекты жизни закончены. Ну, можно что-нибудь ремонтировать. Ну, в общем, это все несущественно. Я был вчера на даче, мне очень интересно было видеть людей вокруг. У нас дача находится почти там, где Макар теляк не гонял. Вот. То есть она находится на границе двух районов. И я вчера только на Ниве туда смог проехать, потому что нужно было проезжать огромные, большие такие лужи, глубокие. Вот. То есть обычные машины туда даже не проходили. Но все-таки люди эти дачи построили, вот они стоят, красивые, и большинство из них закрытые. Цель достигнута, что было, а жизнь нет. И вот меня очень волнует сейчас этот вопрос. Вот мы стали христианами, вот мы приняли крещение, вот у нас есть община, вот у нас есть семьи, вот у нас есть дети. Вот там внутри какие-то все проекты у нас идут. Дерево посадить, дом построить, сына вырастить. Вот. Это жизнь? Это что? И мне кажется, что все это приобретает особый смысл только тогда, когда мы выполняем волю нашего Христа. Вот когда Христос сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю», мы это делаем не из-за похоти, и не из-за того, что все делают, и не из-за того, чтобы было кому нам потом чашку холодной воды принести. Если мы это делаем, потому что есть какой-то высокий смысл исполнения воли Божией, нам хорошо, мы не зря потратили время. Мне кажется, что ответ вот в этом ощущении безвремени в том, ты свое время сейчас, силы, вообще всю жизнь, ты ее употребил на волю Бога? Или это было всего лишь воля твоя? И вот закончилась эта суета, а в руках пусто. Если же ты это делал пред Богом, растил ребенка, строил дом, давал образование детям, приехал поэтому в город, чтобы сделать ему, помочь и так далее, и ты выполнил волю Божию, у тебя ощущение какое? Полной корзины. И вот у меня вопрос сейчас. Где найти ключик, чтобы понять, что является смыслом вот этого нашего безвременья? Город богатеет. Мы с вами живем уже настолько хорошо, что в гуманитарку приносим вещи, которые можно было бы еще много-много времени носить, но мы хотим уже моде соответствовать. Мы приходим на богослужение, и остается ощущение уже движения по кругу, по циклу, потому что никакого движения вперед уже нет. Воскресную школу создали, молодежь создали, дом отремонтировали, люди пришли. Что? Ну давайте еще лучше славить Бога. Ну давайте еще лучше, пусть у нас работает воскресная школа. Ну давайте еще лучше у нас будет зал. Ну так делают. Вот в Германии недавно сгорел в Берлине прекрасный храм, у него... Удивительная была мозаика, витражи там потрясающие были просто. Он сгорел, там кто-то его поджег. Вот. А что пред Богом? Смысл какой? Вот этот вопрос меня волнует. И вот я хочу прочитать из второго послания Петра, из 3 главы, 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». По вечерам я дал себе зарок дочитать книгу Льюиса «Расторжение брака». Страшное название, а более легкое — «Путешествие в воскресный день из ада в рай на автобусе». Так называется эта книжка. И вот люди прибыли в небо. Это такая некоторая, даже не аллегория, ну, как бы притча своеобразная. И вот им на этом небе плохо, это еще только преддверие неба, потому что там все то, что они научились делать на земле, нужно теперь развивать. У них там были начатки веры, теперь нужно дальше расти в вере. И они еще не приобрели их тела какой-то плотности, они призраки. И вот автор анализирует вот эти разные мысли людей, и многие из них, походив по этому преддверию неба, говорят: а где же остановка, чтобы ехать назад? Им на небе не нравится. Не то. Их мечты, которые они вот и били о небе, они не устраиваются. Я, конечно, эту книжку дочитаю, хотя она, ну, такая тягомотная, там очень много всяких рассуждений.
Фантазии, да?
Не то, что фантазии, но это, знаете как, вот то, что я переживаю, вам неинтересно. Другим людям неинтересно, что там у кого-то. Вот каждому интересно свое. И когда читаешь, о чем там люди думают, ну, если это у тебя входит в резонанс, тебе это интересно. Если нет, то читать это больше приходится для пользы дела, для смысла просто, ну, для информации. Друзья мои, здесь вот написано: «Возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Второе послание написано для того, чтобы предупредить верующих против лжеучителей. Церковь обрела старт, а вот прошла евангелизация, вот евреи тысячами пришли к Господу, 3000, 5000, вот они уже есть в Галатии, в других местах, в Александрии, в Риме. Но это немного времени на это потребовалось, ну, может быть, 20 лет, 25. И вот уже апостол Петр стоит перед другой проблемой. Во-первых, восстали уже теперь те, которые говорят, это не работает. Они попробовали христианство. Христианство, как закваска, внесены в тесто. Внесена в тесто. Вот, тесто стало заквашиваться, но тут же появились люди, которые хотели использовать это христианство себе на пользу. Тут же появились те люди, которые Бога используют себе на пользу уже веками. И поэтому возникает языческая религия, поэтому иудаизм возник, как целая религиозная система, против которой боролся Иисус Христос. И они точно так же стали переваривать христианство. И они говорят, да ничего этого нету, нет никакого ни второго пришествия, все как было, так и есть. И вообще все эти идеи, которые принес Христос, они несущественны. И, понимаете, одно дело всем ходить на курсы Библии, когда мы только пришли к Богу. Я помню, в нашей церкви люди ходили во вторник и в среду, и в четверг, и в пятницу, еще и в воскресенье. Мы все время Библию изучали. Всем было интересно ее изучать. Почему? Для того, чтобы хотелось войти вот в эту жизнь Божью. А сейчас так уже не хочется. Мы уже все знаем. Какой смысл существования сейчас? У нас, понимаете, вот здесь вот этот ответ, который дает Петр, «Возрастайте в познании Господа и Спасителя Иисуса Христа», он, на мой взгляд, остался на периферии. Это примерно то, как увидеть жену после того, как отдал и женил детей. Опять ее увидеть. Ты ее привык увидеть как мать. Ты ее привык увидеть как хозяйку. А теперь все в доме есть. Она тебе нужна? И если во время этой жизни вы не были одно, если вы не узнавали друг друга, если вы не решали проблемы вместе, если вы больше ценили дела, которые вы делаете, нежели друг друга, то самое время для развода. И вот у меня такое ощущение, что у нас, у христиан, после того, как мы поднялись, приобрели эти знания, как нужно жить, ну, в какой-то порядок жизнь свою привели, наступает вот это время, когда или личность Христа для нас реально что-то значит. Слышите, ни религия, ни церковь, ни порядок общины, ни евангелизация, ни работа воскресной школы, ни работа молодежи, ни ремонт, ни стройка, ни, понимаете, ни деятельность какая-то, а сам Христос. Потому что если нет Христа, то и помидоры на даче не нужны. Понимаете, если нет вот этой цели более глубокой, зачем ребенка учить и посылать в университет? Только для того, чтобы он потом сам стал пустой? Очень для многих учеба теперь стала просто средством для зарабатывания денег. не для того, чтобы какой-то вклад внести людям, что-то доброе сделать, выполнить волю Божию о человечестве, о себе, а просто, ну, элементарно легче будет грибы в лесу собирать. И вот я хочу сказать, что если познание самого Спасителя Иисуса Христа для нас не важно, то, друзья мои, все закончится, дела закончатся, все закончится. И остается пустышка. И поэтому бывает страшно умирать. Говорил брат Афанакин, он был на служении, он провожал сестер и братьев в качестве хоронов, который до кладбища довозит, до могилы. И он говорит, как многим людям тяжело бывает умирать. Потому что здоровье уже уходит, сил уже нет, а в душе продолжается борьба, для чего жил. Тот, кто жил с Христом, тот с Христом продолжает проходить и это время куколки. Бабочка полетит, а вот сейчас куколка, она обездвижена. Гусеница все пожирала. Было время такое. А сейчас старость, время куколки. И если ты со Христом, то твоя молитва, даже вот та, какая она есть, сдержанная, она имеет смысл, потому что ты его знаешь, ты молишься сейчас по воле его, ты знаешь, что твои слова молитвы, они не бесполезны, они помогают там, там, там. У тебя продолжается жизнь, но только там, внутренняя, там, хотя внешне ты скоп. Есть отношения с Христом. Есть старички, которые двое сидят, смотрят друг на друга, им хорошо. Они проросли друг друга. Есть люди, которые немного слов говорят, но они не скандальны, хотя уже пришли в преклонный возраст. От них тепло. Они вот скажут внуку, дочери, сыну пару слов. А есть те, которые превращаются в проблему для родственников. Потому что они привыкли в жизни творить то, что они любят. Это вот, и вот начинается мука. И вот Андрей Вячеславович говорил, вот этих людей довести до неба, до Иордана и помочь им переплыть очень непросто. Им надо покаяться. Им нужно, как сегодня Андрей говорит, плод принести. А уже все силы для покаяния и для плода кончились. И очень тяжело. И я вот поэтому хочу сказать, что, друзья мои, вот здесь есть ключевая мысль. Познание Христа. О Христе я думаю вот как. Видите, нередко для нас общение с Богом стало некоторым общественным действием, но не общением с Христом. Ну что я имею в виду? Вот есть уже целая культура религиозной жизни. Вот мы знаем, что делать. Споем, ребята? Ну, споем. А в принципе же мы пришли сюда не спеть, ребята, а мы пришли соединиться с Ним через эти гимны рождались как стон души, или ликование души к Богу, да? Мы пришли не просто спеть, войти в эту культуру, мы пришли и каждый раз должны себя специально настроить на то, чтобы с Ним побыть, да? Есть культура, есть определенная культура богослужения. И мы в нашей церкви, когда я был маленький, всегда знали, будет три проповеди, когда что будет. И ты уже, а ты же уже истомился, ты уже, слушай, вот еще, когда же кончишь. Но этот порядок идет, его крутят. Есть целые литургии у православных, у католиков, месса у православных литургии, там Иоанна Златоуста, Василия Великого какая-то другая. Друзья мои, вот интересно, слышите, вот целая культура, у нас у баптистов тоже есть целая культура. У нас даже уже теперь есть культура на разборе, да? Мы знаем, что сделать. Вначале песни попеть, потом новостями поделиться, потом Библию почитать, потом чаю попить, и потом пойти домой и по дороге поболтать. У нас есть определенная культура. Каждому из нас что-то особенное нравится в этой культуре. Кому-то как раз нравится поход домой. после всего. Самое интересное там. Вот. Друзья мои. А он здесь говорит: познание Господа Христа. Можно жить религиозно, соблюдая заповедь. Не убей, не укради. Некоторые придумали слово грех и согрешение. Грех это по-серьезному, согрешение так по мелочи. То есть, как бы человек вот в этих правилах, как в правилах дорожного движения, или как вот в современных договорах увидели, там все крупно написано, самое важное мелким шрифтом. Вот. И юристы занимаются тем, что они обходят это. Самое главное, как уметь обойти эти вещи. И вот наша духовная жизнь, она становится не отношениями с Христом, а она становится самоуспокоением. Ты по договору выполнил. А если в договоре этого нет, то и ладно. И вот я все время пытаюсь проникнуть вот внутри сердца своего. И как бы это вот и церкви хочу сегодня сказать. Как не поддаться влиянию безвремения? Сейчас надо опять вопрошать Христа. Христос, а что ты хочешь? Я слышал, сейчас появился новый термин, называется «свободный радикал». Христианин – это свободный радикал. Он ни в какой не общине, он нигде, он свободно, ну, это из области, я не знаю даже, что из химии, нет, из физики. Из химии. А?
Термин фрилансер.
Ну, фрилансер – это еще такое слово. Вот. Это знаете как? Это человек сам по себе, но он уже даже не слышит, что есть, оказывается, воля Божия о церкви, об общине. Он больше воспринимает теперь церковное сообщество как просто те, кому что-то нужно, вот, ну, может быть, власти надо кому-то. И вот пастор вокруг себя людей организовал, потом перед ними что-то говорит, ему хорошо. А простите, а Христос? А интересно, есть у Христа сейчас воля о церкви, об общине конкретно, о всем народе Божьем. А есть то, что поднимает нас с постели и говорит, это же Христос говорит. Меня ругают за то, что у нас в церкви очень много людей, которые слабо справляются со своими проблемами, и вот мы все вокруг них ходим. Что же вы так мало уделяете внимания тем, которые здоровые и сильные? Я все время себе задаю вопрос. Христос, а какова твоя воля? Вот у меня такое впечатление, что Христос потому и оставляет 99, что ему важна вот эта одна, где-то там непутевая, которая ногу поломала, лежит в яме. Или Христос, который говорит, что вы не видели меня в тюрьме, больного, вы меня не увидели. Вот мне кажется, что если мы будем ориентироваться на традицию церкви, на то, что делали до нас, это полезно, но мало. Сегодня нужно заново задавать вопрос. Христос, помоги обновиться. Вот смотрите, в Москве один раз попасть в воскресенье на богослужение – это уже подвиг, правда? И ты ставишь себе галку, я молодец. Скажи, а ведь вся твоя жизнь Христова. Ведь твоя работа, твоя семья, это же все Христово. Это наполнено Христом, там есть какая-то воля Божия. Или у нас время, знаете, как у генерала Панфилова, он держал оборону ключевыми точками. Вот тут, там, там, а в остальном было пусто, ничего сильно не было. И у нас христианство вот во время богослужения, там во время разбора, а все остальное это просто так. Но меня волнует вопрос, а может быть это и есть искушение нашего времени? Может быть искушение в том состоит, что теперь Христом не пронизана неделя. Может быть, мы вообще даже не понимаем, как вместе с Христом, по Христову работать на работе. Удивительно, что это те темы, которые раньше не обсуждались. В советское время про работу говорили так: выполняй хорошо свои обязанности, и ты тем самым засвидетельствуешь о том, что ты христианин. А то, что строили коммунизм, все равно понимали, что все это сгорит. Поэтому то, что строили, было не важно. Важно было твое состояние души. И то, что ты людям свидетельствуешь свое усердие. Сейчас вы заметили, как интересно изменилась ситуация? Сейчас пришла новая идея. Мы молимся, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И это оказалось намного страшнее задача, намного объемнее, чем в советское время. В советское время ты занимался сохранением своей веры и борьбой, стойкостью, чтобы не потерять свою душу. А сейчас к тебе пришлось, нужно как-то Христа, по Христову всю жизнь обустроить вокруг. А это настолько, это еще даже богословски не проработано. Это настолько трудно, что мы просто теперь оставляем со Христом вот только вот эти ключевые точки, вот когда в церковь пришли, может быть, вечером Библию почитали, и все. А остальное это что-то вообще непонятное. Друзья мои, и вот я так вот вижу, что выход здесь в том, чтобы вместе со Христом сейчас, вот лично к Нему привнув, задать вопрос: Господи, что тут должно измениться? Как измениться? Вот сегодня Наталья Константиновна говорила про флоксы. Это что-то может быть со Христом. А есть то, что уже у нас давно все забрали. Сейчас уже власти это намного раньше, быстрее делают, чем мы. Да, благоустраивают город, помогают больным и так далее. Христос, где ты меня видишь? Друзья мои, это что-то неправильное, когда мы живем только для того, чтобы сказать: душа, много добра у тебя. Ешь, пей, веселись. Москвич, натурализовавшийся, это тот, у которого есть пенсия, квартира, дом, у него все есть. Он говорит буквально, как эта душа. Он перестал видеть боль вокруг. А Христос видит. И вот я поэтому вижу сейчас выход наш не в том, чтобы вот повторять старое, а снова и снова каждый раз спрашивать: Христос, какое Твое слово, как я должен поменяться? Какое Твое слово для моей семьи? Какое слово для церкви? Друзья мои, наши дети растут, наступает подростковый возраст. И мы говорим: до свидания. Они теперь пошли в мир, они к Богу возвратятся теперь только тогда, когда сами напьют мутной воды этого яда, и кто-то из них может быть возвратится. Или все-таки остается наша борьба, нашей церкви, сохранить их для Господа? Церковь этим занималась многие годы, а у нас же это остается. Друзья мои, меня очень волнует, Господи, что с нами такое? Мы в какой-то цикл вошли. Господи, почему мы никого не можем сейчас из мира привести? Мы как церковь, 80 человек, сидящих здесь, мы оказываемся бесплодными. Друзья мои, ведь реально так. Это получается, что вот ключевое слово Христа «идите, научите все народы», оно перестало выполняться. Либо грешники кончились, либо мы, другие люди, стали. Вот смотрите, какое было интересное обольщение у протестантов после лютеровское время. Они изобрели теорию предопределения, и поэтому говорили так, что не надо никому благовествовать. Кого Господь предопределил, спасение, он сам спасется. Они себе создали удобную теорию и перестали работать над вопросом спасения грешника. Вот для меня это послание Петра снова и снова поставила в центр взаимоотношений с Христом. Начинается первая глава с того, чтобы мы, познав Христа, имея все потребное для жизни благочестия, показали наше мировоззрение веру, добрые дела, терпение, благочестие, братолюбие, любовь, да? Это вот одна цепочка. Познание Христа – это не головные вещи. Познание Христа – это практика, да? Обязательно, когда познаешь Христа, ты должен стать ему похожим на него. И поэтому все разговоры там про питье, курение – это все, друзья мои, все это мелочи, это отговорки наши. Потому что если познавать Христа, то вот такая высокая планка, как тому юноше, пойди, продай все и следуй за мною. Вот за Христом не меньше. Это как девушке, если ты хочешь ее брать замуж, так она тебе выставляет требования, что только она и на всю жизнь не будешь, и все, и вот это центр твоего внимания. И вот я так вот думаю, что сейчас вот мы обретем новое дыхание. Новый старт у нас будет. Мы многое сможем осмыслить, выбраться как-то из ямы, вот, понять из круга движения. Христос, что ты хочешь сейчас о нас? Дай мне, Господи, открыть это. Слышите, Христос – это не холодное понятие церкви. Христос – это личность, с которой ты, который слышит тебя, с которой ты говоришь, и волю которого ты выполняешь. Аминь.